Спасибо. Так, добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем одну из самых известных глав Торы, глава Шлах, история о разведчиках. И тема, которая меня в этом году задела, это можно ли изменить человека? Приведу историю личных отношений с одним человеком. Человек, известный в Кармеле, раввин. Значит, мы с ним молимся в одной синагоге. Было во время короны. Я вижу, что у него рука в гипсе, потом гипс сняли, вижу, что человек ходит, но ходит все хуже-хуже. Вот я уже как бы подошел и говорю, давай я посмотрю, что происходит. Вот. У него был перелом плечевой кости, но проблема была в том, что между костными обломками там был примерно сантиметр расстояния. По логике вещей правильно было бы его прооперировать или поставить спицы, или поставить штифт. Ему ни то не сделали. Ну, время короны, да, то есть самое начало как раз. Вот. Ситуация ухудшалась, то есть это грозило бы сепсисом. И, в общем, я взялся его лечить. Добился того, что кость срослась хорошо, потом реабилитация, надо было же эту руку разрабатывать. Вот. Он, конечно, бегал там, делал рентгеновские снимки, вот, но как бы большой, но помощь была дома. Вот. Потом он советовался со мной по поводу папы, что у него развилась деменция, потом уже папа сильно сдал, и он советовался по поводу разных там, надо делать, насколько критично там человека вести на инвалидной коляске, чтобы сделать то или иное обследование. Вот. Я лечил еще много вещей, которые у него там трахеит был. Я понимал, что есть вещи, которые которые я знаю лучше, вот, некоторых специалистов, поэтому я понимал, что тут нужен именно я. Вот. Ну, в общем, дальше он начал со мной советоваться там по поводу жены, по поводу там у дочки что-то там заболело, что-то напухло. Потом там, значит, уже дошло до того, что там его жена хотела там, чтобы только я ее лечил. Я сказал, что, значит, как бы я проработал тему, которая как бы на что она жаловалась, я проговорил это с ней, проговорил, что мало лечить тело, надо лечить еще душу. Вот. Надо прорабатывать какие-то вещи, которые как бы отношение ее к жизни. Вот. Она обиделась, после этого он еще ко мне пришел с претензиями, что я все-таки должен знать, я столько лет и учился, значит, должен чувствовать, как бы, где граница восприятия человека и то, что вот и что я ее задел, я ее обидел. Окей. При этом была одна ситуация, когда я подумал, вот как раз он тоже может пригодиться. Вот, жена закончила курсы Адрахат Калот, и надо было просто там, значит, вписать в бланк, что имя, фамилию Рава, к которому можешь обращаться по сложным случаям каким-то, с которыми сама не справляешься. Вот. Я спросил его, то есть можно дать твое имя? Он говорит, нет, я не специалист. Ладно, подумал, наверное, скромный человек. Вот. Потом вот незадолго до этого Шивота, то есть он как бы он знал дистанцию, он обращался ко мне только там ловил меня после молитвы, когда ему припекало, когда очень что-то срочное, он пытался дозваниваться. Вот. То есть особо как бы не пытался вмешаться в какое-то личное пространство. Вот. А тут была ситуация, когда я побежал, хотел окунуться в мику, и что-то там аппарат, который впускает, забарахлил. Вот. А он там внутри. И он тот, который ходит туда каждое утро. И думаю, вот, наверное, как бы вот он-то может сейчас помочь. Вот. Он не просто не помог. Вот. Он вылетел, пролетел стрелой мимо меня. Вот. Думаю, наверное, у человека как бы серьезные проблемы с общением, что он сам тоже вошел в какой-то стресс. Вот. Дам несколько дней, чтобы как бы человек тоже мог там успокоиться, подойти и предложить помощь. Нет, не предложу. Думаю, окей, хорошо, тогда я заблокирую звонки, вот, оставлю только WhatsApp. То есть, когда он не сможет дозвониться, а человек как бы направления хардального, то есть это как бы вязаная кипа, но ведущий себя как харидимный человек. То есть он пользует, ну, у него есть смс-ки, у него есть WhatsApp, но обычно этим не пользуется. Вот. Значит, проходит еще неделя. Вот, смотрю, он так ко мне изредка взгляды бросает, то есть смотрит на мои реакции. Вот. Потом я вижу WhatsApp от него, значит, что он что-то пишет. Думаю, ну, наверное, человек это. Что-то у человека все-таки осело внутри. Открываю. Он мне на WhatsApp прислал фотографию там, руки своей дочки. Там рука немножко припухла. Вот. Что это может быть? Вот. Я ему пару раз так как бы ответил, ну, как бы я ж по фотографии, по которой вообще ничего не видно, вряд ли что-то можно сказать, никто не мог бы что-то сказать прилично. Вот. Ну, в общем, в конце концов, я его совсем заблокировал, то есть я уже начал просто анализировать, вот, сколько лет мы в одной синагоге. Там, ну, лет, может быть, 7-8, все разговоры, когда он к кому бы то ни было обращался, вот, это вот надо вот так. Или вот не так надо, а вот так. Вот, максимум, если он хотел что-то смягчить, то он подходил к кому-то и говорил, почему ты сделал вот так, или почему ты сказал в молитве вот с таким ударением, а не с таким. Вот. Я сообразил, что человек ни разу никому не предложил помощь. То есть я когда-то давным-давно выработал такую формулировку «семейный эгоизм». То есть эгоизм может быть личным, а может быть семейным. То есть как бы члены семьи – это я. А все остальные – это все остальные. это как бы этим я готов дать, а вот всем остальным это все остальное это поле для получения. Вот. И почему я заблокировал его совсем? Потому что понял, что как бы человека перевоспитать я не могу. Вот. А в тот момент, когда он поймет, что его заблокировали, обратиться, тогда я могу ему это хотя бы проговорить. Обращаться к нему и говорить, почему ты там вот... Потом было еще две ситуации там же, и с этим же связаны, и он как бы он проигнорировал. Там, где мог подойти и сказать, смотри, это делается вот так и так. Вот. Мог. Вот. Рав Исхак Зихроно Левраха говорил, что карбан Алла это карбан упущенной возможности. Вот. Что если у тебя была возможность сделать доброе дело, и ты его не сделал, то ты как бы потерял. Ты не смог эту возможность использовать, сделать доброе дело. Он говорит, если есть возможность сделать доброе дело, значит, ты обязан сделать доброе дело. Опять же, понимаю, что не все учились у Рав Исхака. Вот. Но человек, который обращается только тогда, когда ему что-то надо, мне уже не интересен. Вот. Я хочу, чтобы в человеке пробудилось что-то, что он хочет тоже что-то дать. Вот. И, скажем так, что почему я с этого начал? Потому что именно в этой главе поднимается самый большой вопрос, можно ли изменить человека. Значит, есть история про грех разведчиков. Я ее пересказывать не буду. Но вопрос, а почему Бог не простил? Значит, вот 14 глава, начиная с 26 по 40 стихи. Вот, и говорил Господь Моше и Аарону так, доколе этой злой общине поднимать ропот на меня, ропот сынов Израиля, которых подстрекают роптать на меня, я слышал. Скажи им, как жив я, говорит Господь, именно как вы говорили во всеуслышание, мне так сделал вам. В этой пустыне падут ваши трупы, все ваши исчисленные, при всех исчислениях ваших от 20-летнего и старше, которых подстрекали роптать на меня. Не вы вступите на землю, на которой я, подняв руку мою, клятвенно обещал поселить вас, но только Калев сын Ефуне и Иешуа сын Нуна. И ваших детей, о которых вы говорили, что добычей станут, я приведу их, и познают они землю, которую вы отвергли. А ваши трупы падут в этой пустыне. И сыны ваши будут скитаться в пустыне 40 лет, и понесут они блудодеяния ваши до скончания, пока не падут ваши трупы в пустыне. По числу дней, сколько высматривали вы землю, 40 дней, по году за день нести будете ваши грехи 40 лет. И сознаете вы отчуждение от меня. Я, Господь, говорил, такое содею всей этой злой общине, собравшимся против меня в этой пустыне, скончаются и там умрут. А люди, которых послал Моше высмотреть землю, и возвратились они, и подстрекали роптать на него всю общину, распуская молву о земле, умерли люди, распускавшие худую молву о земле от поветрия, перед Богом, от эпидемии фактически, слово магифа. А Иешуа сын Нуна, Калев сын Ефуне в живых остались из тех мужей, ходивших высмотреть. И говорил Моше эти речи сынам Израиля, воскорбел народ очень. И встали они рано утром, и стали сбираться к вершине горы, говоря, вот мы готовы взойти на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Я вот это долго читал ради вот этой вот последней фразы. Разве Богу недостаточно того, чтобы человек сказал: «Все, я понял, я осознал, что был неправ, я сейчас сделаю вот как было изначально сказано». То есть почему Бог не простил? Чуть раньше в этой главе есть такой момент, начиная с 15, это с 15 по 23 стихи, когда Бог сказал, что я сейчас их всех здесь умертвлю, и Моше пытается с ним спорить, и Моше говорит: если умертвишь ты этот народ, как одного человека, то скажут народы, которые слышали славу твою: так, из-за невозможности Господу привести сей народ на землю, которую он клятвенно обещал, погубил он их в пустыне. И ныне да возвеличится сила моего господина, как ты говорил, Господь долготерпив и многомилостив, прощает вину и преступление, оставляет без кары, не оставляет, поминает вину отцов сынов до третьего и четвертого поколения. Прости же вину народа сего по великой милости твоей, и как ты терпел этот народ от Египта до сих пор. Сказал Господь Моше: я простил по слову твоему. Однако, как жив я, и как полнится славой Господней вся земля, все люди, которые видели славу мою и знамения мои, которые сотворил я в Египте и в пустыне, испытывали меня уже 10 раз и не слушали голоса моего, не увидят они землю, которую клятвенно я обещал их отцам, и все гневившие меня не увидят ее. Странно, вот это вот, когда Бог говорит, что уже 10 раз они испытывали меня, они уже гневили меня 10 раз. То есть, что Бог хранит обиды? Если ты их не уничтожил и там, и просил, и там, то есть как бы мы ограничены, но он-то бесконечен. Какая ему разница, хоть 10 раз, хоть 1000 раз? Перед бесконечностью это все как в математике стремится к нулю. То есть что, если не смотреть с такой стороны, что так, как по-человечески звучит этот текст, да, а смотреть с позиции бесконечности Бога, то почему Бог не пытается их перевоспитать? Почему он говорит: нет, с этим поколением все. Вот. Это поколение останется здесь в пустыне. А туда войдет уже следующее поколение. Вот. Почему он не дает им вторую попытку? Может, он лучше знает людей? Значит, те, кто плюс-минус хорошо знакомы с еврейской традицией, наверняка знают и слышали различные патенты мудрецов по тому, как можно исправить человека. Значит, я просто как бы вместе для всех некоторые вещи озвучу. И для тех, кто знает, напомню. Один из известных таких принципов – это в книге примерно 14 века Сефера Хинух «Книга воспитания» звучит знаменитая фраза, что за действием следует сердце. Это надо понимать, что Сефер Ахинух – это расширенный комментарий на то, что составил Рамбам, 613 заповедей. То есть список 613 заповедей называется Сефер Мицвот, книга заповедей. И Сефер Ахинух просто берет каждую заповедь и дает свои пояснения на основании устной Торы и источников из письменной, дает какие-то смыслы таамим, то есть почувствовать, в чем смысл этой заповеди, каждой заповеди, и говорит об актуальности во время изгнания и отсутствия храма каждой из них. Так вот, на 20-ю заповедь, 20-ю повелительную заповедь, а именно вспоминать об исходе из Египта, то есть зачем ежегодно вот делать пасхальный седер, например, да, там, и вспоминать об исходе. И он говорит, там, значит, я опускаю кусочек. «Потому, сын мой, прислушайся к моим словам и постарайся понять то, что я скажу. Я объясню тебе, какая польза содержится в Торе и ее заповедях. Знай, что человек создается поступками своими, его мысли и сердце следуют за его поступками, безразлично, хорошими или дурными. Даже законченный негодяй, весь образ мыслей которого целый день направлен только ко злу, способен очень быстро обратиться к добру, если только сосредоточит свое усердие на Торе и заповедях и будет заниматься ими постоянно, пусть даже с некой корыстной целью, потому что это приведет его к бескорыстному исполнению Торы и заповедей». Это отдельная вещь, я не проговорю чуть-чуть дальше. Но он продолжает: «Сила, скрытая в его деяниях, сломит его дурные побуждения, потому что за действиями следует сердце. Наоборот, даже совершенный праведник, сердце которого кристально чисто, все помыслы которого направлены только к Торе и заповедям, если начнет постоянно много времени уделять какому-нибудь позорному делу, например, если правитель заставит его заняться какой-нибудь недостойной работой против его желания, назначив его на соответствующий пост, не пройдет много времени, как этот совершенный праведник станет законченным негодяем. Потому что, как я уже сказал, деяния каждого человека оказывают на него сильнейшее воздействие. Это чистая правда, давно и хорошо известна». Опускаю, просто еще выхвачу одну фразу из текста. «Следовательно, хорошенько проверь, каким делом и каким ремеслом ты занимаешься, потому что не ты их определяешь, но они определяют тебя». Странная вещь. Но Тора нам показывает, что почему-то этот рецепт на разведчиках не сработал. То есть выбирают 12 человек, которым поручается очень важная миссия от имени народа. И почему-то эта миссия никак не очистила их мысли. То есть 10 из 12 идут заряженные вот этими вот, значит, страхами и подозрениями, что все мы умрем в пустыне, что Бог нас специально водит по пустыне, потому что Он не может нас вести туда. И нам там нам ничего не светит. И они вот с этими мыслями идут, и это влияет на поступок. Мысли влияют на поступок, но никак не то, что они, значит, делают, повлияло на их мысли. Другой принцип, который появился всего лишь лет 300 назад, и который очень популярен в хасидизме и в Нуат Мусар, в движении за мораль, это хицаниют, мааререт – это пнимиют. Внешнее маарер, там через айн, а не через алов, то есть, получается, пробуждает, не просветляет, а пробуждает внутреннее. То есть внешнее поведение, например, одежда религиозного человека, вот, она отражается на твоем внутреннем ощущении, соответственно, она там убережет тебя от плохого и повлияет на то, чтобы ты стремился к хорошему. Эта идея была провозглашена Рамхалем, Рамоша Хаим Луцата, и от него она уже пошла. То есть это его патент. Вот. И тут опять я не вижу подтверждения этой идеи в тексте Торы. Значит, в прошлой главе, в главе Баалатха, нам рассказывали, что в ответ на крик души Моше Бог ему говорит: «Выбери себе 70 человек, и я им дам от твоего духа пророчества, чтобы они прочувствовали тебя и то, что ты говоришь, чтобы люди, доверяя им, уважая их и слыша от них слова поддержки тебе, тоже как-то, значит, начали теплеть в своем отношении к тебе. И вот эти вот 70 старейшин, старейшин или позднее это можно было бы назвать Санедрином, более поздние века это называлось Санедрином, но тут это как бы выбраны люди, уважаемые из каждого колена, и им был дан в определенной степени дар пророчества, и это уже люди как бы обрели статус, уже не статус не внутри колена, а над коленом, над коленами Израиля. Это уже общенациональный статус. Я не думаю, что были какие-то знаки отличия на одежде, вот, но их знали, их отличали. И почему-то эти старейшины никак не проявили себя когда вернулись разведчики, и весь народ плакал. Они плакали вместе со всеми. И как бы их статус, как я уже говорил, никак не отразился никак не пробудил внутреннее. Может, пробудил, но внешне это никак не проявляется. Вот. И погибли они в этой пустыне вместе со всеми, значит, и плакали вместе со всеми. Другой принцип, который он тоже упоминает, автор книги Сефер а-Хинух, это метох лишма, яво лишма. То есть из корысти придет бескорыстность. То есть, что человек даже делает что-то, исходя из каких-то корыстных побуждений, вот, потом он привыкнет это делать, а потом он это будет делать даже бескорыстно. Вот, причем эта мысль, она, этот патент, он более древний в еврейской традиции. Это в двух местах в Талмуде сформулировано. Одно место – это трактат Псахим, 50-й лист, вторая сторона. Второе место – это трактат Недарим, 62-й лист, первая сторона. Опять я пытаюсь этот патент проверить текстом. И опять у меня не получается. Значит, в течение 40 лет народ питался маном в пустыне. Это мы помним, да? В седьмой день ман не выпадал. В шестой выпадала двойная порция, в седьмой ман не выпадал вообще. Вот. Значит, шаббат в пустыне они соблюдали ради еды. Ради выживания. Вот. У них было ради чего соблюдать шаббат. Вот. И одна попытка там человека демонстративно нарушить шаббат закончилась для него печально. Об этом тоже в Торе зафиксировано. Вот. Значит, по принципу мило лишма, его лишма, значит, соблюдали, исходя из каких-то корыстных побуждений, а потом привыкли и дальше будут соблюдать уже по инерции вполне бескорыстно. После того, как ман закончился, в еврейском народе не перестают, не утихают споры по поводу соблюдения шаббата до сих пор. У нас есть те, кто соблюдает, есть те, кто не соблюдают. Вот. Почему-то патент не сработал. Значит, все-таки надо разобраться, почему. Значит, и тут то, что Сефер ха-Хинух так как бы провозгласил как вещь, ну, как бы абсолютно понятную и известную всем, вот, что за действиями следует сердце, надо помнить, что фактически он был последователь Рамбама, и как бы его мировоззрение во многом сформировалось под влиянием Рамбама, хотя он жил там лет через 200 после того, как Рамбам умер. Так вот, для этого откроем самого Рамбама. Рамбам – один из значимых текстов в психосоматике, и в психологии, и в морали. Это 8 глав, предваряющих трактат Перкей Авот. Вот это вот Шмона Праким Рамбама, он там в короткой форме формулирует очень много ценных идей. Так вот, у него есть такой подраздел, здесь называется «Исцеление недугов души». Точнее, проговаривает он в нем «Исцеление недугов души». И говорит, как положительные, так и дурные черты характера приобретаются человеком в течение времени, с течением времени. То или иное свойство становится присущим его душе в результате многократного повторения поступков, продиктованных этим свойством. Если это добрые дела, человек воспитывает в себе достоинство, если дурные, то порок. Но нельзя утверждать, и это объясняется в 8 главе, мы потом вернемся, я процитирую, что он говорит в 8 главе, но пока так, что человек может обладать врожденными добродетелями или пороками. То есть нельзя утверждать, что человек может обладать врожденными. Личность каждого из нас, начиная с самого раннего возраста, формируется под влиянием окружающих людей. И сказано следует, что человек достигает духовного здоровья, если он в своем поведении придерживается среднего пути, срединного пути. В противном случае, как говорилось, он в своих поступках склоняется к той или иной крайности, и в этом случае душа его нездорова. Дальше он берет идею гомеостаза в организме. Он говорит, если следует, ему следует позаботиться о ее лечении, как в том случае, когда заболеванием поражен какой-либо орган тела. Ведь и болезнь тела есть не что иное, как дисбаланс в организме человека. И для ее излечения необходимо определить склонностью какой крайности оно вызвано, чтобы с помощью противоположной крайности восстановить равновесие. Достигнув этого, мы прекращаем лечение и даем пациенту предписания, призванные обеспечить сохранение баланса. Точно такой же метод мы должны применять, чтобы восстанавливать равновесие в душах людей. В качестве примера возьмем человека, который дошел до такой степени скупости, прежде всего по отношению к самому себе, что он отказывает себе решительно во всех жизненных удовольствиях. Это свойство представляет собой изъян его души и, как говорилось выше, приводит его к совершению предосудительных поступков. Чтобы вылечить этого больного, недостаточно лишь предписать ему щедро тратить деньги. Это не поможет ему, как не помогут слабые лекарства больному лихорадкой. Мы должны заставлять его буквально сорить деньгами и делать это многократно до тех пор, пока его склонность к скупости не исчезнет окончательно. И когда наш скряга будет готов превратиться в настоящего прожигателя жизни, мы должны помочь ему прекратить расточительство, предписать расставаться с деньгами без душевной боли, но и без восторга, и при этом строго следить, чтобы он не скатывался ни к прежней скупости, ни к мотовству. И наоборот, если человек отличается расточительством, мы должны предписать ему экономить деньги, буквально трястись над ними, подобно скупцу. В общем, тут он еще приводит несколько примеров там, про эгоистов, альтруистов, про смелых и трусов. Значит, то есть то, что то, что говорит Рамбам, да? Это то, что развивает потом Сефер а-Хинух до того, что как бы вот надо, чтобы человек делал вот так, и тогда его качество души исправится. Вот. И Сефер а-Хинух вообще как бы доводит это уже до, не могу сказать до крайности, но он сильно развивает эту идею, говоря, что вообще, значит, достаточно назначить человека на какую-то важную должность, которая связана, будет требовать от него проявления милосердия, доброты, вот, как в нем пробудятся эти качества. Скромно замечу, что я встречал достаточное количество ситуаций, когда люди с нехорошими качествами души занимали какие-то значимые должности в различных как бы и институтах власти, и административных институтах. Вот. И каждый раз я видел только то, что человек использует свою должность для реализации своих каких-то внутренних комплексов, страстей, а вовсе не становится чистым и замечательным, потому что он такой работой занимается. Вот. И примеров тому очень много. Я не говорю, что каждого должность портят. Тоже нет. Но хороший использует эту должность для хорошего, плохой использует эту должность для плохого. Вот. Я не вижу, что должность меняет человека. Вот. И то, что я говорил, что я процитирую Шмона Праким, еще раз, вот в 8 главе, сейчас я процитирую 8 главу, где Рамбам дает очень важное замечание, которое мне кажется, что Сефер Ахинух не совсем уделил этому значение. Вот он тут говорит, опять же, после серьезного анализа, он говорит, подводя итог, скажем, что точно так же, как Всевышний пожелал, чтобы человек был прямостоящим, имел грудную клетку и пальцы, он, то есть Бог, захотел, чтобы все действия человека, двигается ли он или пребывает в покое, совершались по воле последнего. И тот факт, что человек поступает совершенно свободно, исключительно по своей воле, и никакая посторонняя сила не может принудить его делать то, что он не хочет, ибо или воспрепятствовать тому, что он хочет делать. И второй кусочек здесь. И поскольку природа человека такова, что ему дана свобода выбора между добром и злом, его надо наставлять на путь добра, побуждать его к праведной жизни и дать ему представление о высшей справедливости, проявляющейся в награде и наказании. Человек должен приучить себя творить добро, чтобы это стало свойством его натуры. И точно так же избегать греха, изживая в себе дурные черты характера, если они ему присущи. И пусть он никогда не говорит, что пороки прочно въелись в его душу, и от них никогда нельзя будет избавиться. На самом деле любую черту характера можно изменить на противоположную. Зависит это лишь от свободной воли человека. Вот все, что мне хотелось сказать по поводу благодеяния и прегрешений. Благодеяния и прегрешений. Значит, если в первых цитируемых мной отрывках Рамбам говорит, да, поступки влияют на душу человека. И из этого, соответственно, Сефер Ахинух говорит, так мы принудительно его поставим на то, чтобы он занимался хорошими делами, и тогда он станет хорошим человеком. А в 8 главе Рамбам говорит, нет. То есть он не говорит «нет», он говорит «все зависит от желания человека, от доброй воли самого человека». То есть, что человек сам выбирает. Значит, итого получается, что все-таки не должность меняет человека, а выбор, как себя вести. То есть это может, да, изменить человека. Теперь это то, что касается как бы взрослого человека. Может быть, с ребенком все обстоит гораздо лучше. Вот. Может, ребенка можно хорошо воспитать. Вот есть замечательная мишна из Пиркей Авот. Это 4 глава, 20 мишна. Элиша бен Авуя говорит, кто учит ребенка, кому подобен, пишущему чернилами на новой бумаге, а кто учит старого, кому подобен, пишущему чернилами на очищенной от прежнего письма бумаге. То есть, как бы пишешь на обучающий ребенка, как пишет на чистом листе бумаги. Да? То, возможно, что эта идея не совсем еврейская, что она была заимствована, потому что это как раз явная калька с табула раса, чистой дощечки. Да? То есть, что ребенок сравнивается с чистой дощечкой. Вот этот вот чистый лист бумаги. Опять же, бумаги тогда не было, да, это пергамент. Но это все мелочи. Можно ли воспитать ребенка? То есть, ребенка... Если это как бы чистый лист бумаги, то что ты напишешь? То и впечатается, то и сохранится в нем. Тем не менее, как раз в то самое время, когда записывалась Пиркей Авот, в еврейском народе была очень популярна такая поговорка «Хомец бен Яин». Уксус – сын вина. В принципе, она живуча до сих пор, эта поговорка. Фактически, речь идет о человеке, то есть, ну, опять же, как бы сейчас мы уксусом пользуемся в столовых как бы целях, но раньше как бы виноград, из винограда делали вино. Вот, и это был главный конечный продукт. Если оно скисло, значит, оно скисло. Вот, значит, оно уже не вино, оно уже непригодно для употребления. Вот, но тут, понятно, используется это совсем в другом смысле отношения к человеку. То есть, как бы, хомец непригодная, негодная, сын замечательных родителей. То есть, я знаю какое-то количество семей, где там очень светлые и готовые помочь всем родители. И в этой семье вырастает ребенок, мальчик или девочка, абсолютный эгоист. Никому ничего. Вот. Только нацелены получать. Вот. А есть там семья, в которой там бабушка, дедушка помогали всем, там дочка помогает всем, а А внучка ищет только свою выгоду. Внучка не готова там бесплатно для кого-то что-то сделать. Даже доброе слово сказать. Есть и такое. Даже своей маме. И такое. То есть, можно ли воспитать ребенка, вот, или ребенок, видя там поведение родителей, он пропитается, значит, желанием творить добро? Нет. Или ребенок может посмотреть, вот, в принципе, вся история 40-летнего пребывания евреев в пустыне, что новое поколение должно было как бы жить, расти и видеть ежедневно вот своих родителей, которые прокололись и которые из-за этого теперь не войдут в землю. Вот, и это должно было их как бы научить. Но вот интересный момент. Если так, то почему Иешуа бен Нун после смерти Моше посылает разведчиков тайно? То есть почему он посылает их тайно? Потому что, чтобы они вернулись и доложили ему не в присутствии народа. Наверное, он просто не хотел рисковать, сорвется народ или нет. Хотя речь идет уже о втором поколении. Вот. Опять же, интересно, чье это высказывание в Перке Авот? С чьих слов оно приведено? Оно приведено со слов Элиша бен Авуя. Значит, Элиша бен Авуя, согласно одной из Мишнайот, был один из четырех удостоившихся высших знаний. Вот этого четверо вошли в Пардес. Так вот, один из них – это Элиша бен Авуя, про которого сказано, вышел и начал рубить саженца. То есть, в, как бы, в более открытом языке это означает, что, видя происходящее, он уходит из еврейской традиции и, то есть, предает еврейскую традицию в очень тяжелый исторический момент. То есть это время восстания Бар-Кокпа. И это с его слов. Говорится, что ребенок, он как чистая табличка, что напишешь. Вот. Интересно, что про самого Элишу, отсюда он и, как бы, чтобы не называть его имя, да, как бы в традицию он вошел как Ахер, другой, чтобы не называть его по имени, даже, чтобы не вспоминать, как бы, его имя. Так вот, когда после подавления восстания Бар-Кохбы Рабби Акива, который уцелел в тот момент, бежит и берет 5 способных учеников на юге и пытается их подготовить как мудрецов. Его ловят и казнят, и дальше ценой уже своей жизни его товарищ Рабби Иуда Бар-Бава даст им, этим пятерым, смеху, смеху раввина, посвятит их в раввины. Так вот, первый в этом списке, в этой пятерке, это Рабби Мейр. И шефство над Рабби Мейром берет Элиша бен Авуя, демонстративно нарушая шаббат, демонстративно нарушая кашрут. Он передает Рабби Мейру те крупицы истины, которые он сохранил от общения с Рабби Акивой, чтобы это дальше жило. Так вот, значит, в одной из таких ситуаций здесь говорится так, что там Ахер спрашивает Рабби Мейра, там, вот ты сейчас преподавал ученикам, о чем ты говорил? Говорил, я говорил на стих из Мишлей, Экклезиаста. Конец дела лучше начала. Ну, на фразу царя Шломо, конец дела лучше начала. А что сказал ты по поводу этого изречения? И Рабби Мейер ему отвечает, бывает, что человек в молодые годы купит товару и потерпит убыток, а на старости лет прибыль получит. Тоже бывает человеком, который в молодости грешен, а на старости становится добродетельным и благочестивым. То есть человек может измениться. То есть Рабби Мейер как бы объясняет, что человек вот в молодости, да, грешил, но потом раскаялся, изменил свое поведение, он уже совсем другой человек. И Ахер ему говорит, учитель твой Акива иначе объяснял это изречение. Конец дела лучше начала, конец дела, говорил он, лучше, если начало его хорошее. И он говорит, возьми для примера меня. Отец мой, Авуя, был одним из значительнейших людей своего времени. Празднуя мое рождение, он разослал приглашение знатнейшим людям Иерусалима. Между прочими, приглашены были Рабби Элиезер и Рабби Йешуа. После трапезы развеселившиеся гости принялись петь. Евреи – каноны, эллины – забавные акростихи. Говорит Рабби Элиезер, Рабби Йешуа, эти добрые люди занялись пением. Не займемся ли и мы, чем нам подобает? Завязалась у них нравоучительная беседа. А Торы перешли к пророкам, а пророков – гаиографом, не знаю, что это так перевели, свежими, новыми звучали слова Писания, словно сейчас на Синае провозглашенные и божественным огнем осиянные. Видя это, отец мой сказал, убеждаясь, насколько могущественная власть Торы, обещаю новорожденного сына моего, если он жив будет, посвятить всецело священной науке. Значит, дальше Ахер делает вывод. Не бескорыстно, как видишь, было это обещание, и потому-то я и не устоял перед соблазнами жизни. Значит, я не понимаю. То есть, если вы понимаете, объясните мне. Значит, восхищенный мудростью Торы, которую он услышал от вот этих вот двух мудрецов. Отец Элиши говорит, этого ребенка я посвящаю Торе, пусть учится, пусть учит Тору. И этот ребенок учил Тору. он фактически та чистая табличка, на которой написали Тору. Вот. Что же он с этого делает? Он говорит, как бы у отца были нечистые намерения. Какие здесь нечистые намерения? Он из корысти какой-то это делал? Нет. Он был восхищен мудростью. Никакой корыстью здесь, не знаю, я, по крайней мере, не заметил. Может, опять же, ну, не вижу я здесь корысти. Вот. Но чем тогда, как бы, почему, что Эли, Афер подкрепляет своей историей? Подкрепляет слова Раби Акивы. Точнее, трактовку Раби Акивы по поводу конец лучше начала, что конец хорош, когда конец лучше, когда начало хорошее. Сейчас еще раз извиняюсь, прочту. Конец дела, говорил он, лучше, если начало его доброе. То есть фактически то, что следует из этой истории, как бы, на мой взгляд, это как бы то, что провозглашает в 20 веке как бы, индивидуальная психотерапия. То есть вот, вот отец виноват, да? Родители виноваты в том, что у ребенка там, значит, такие-то комплексы, из-за которых он вот, вот вырос в то, что он вырос. Вот. И этим он фактически отвечает на то, как Раби Майер пытается сказать, что нет, человек все-таки как бы может, может стать лучше, может исправиться. Вот. Так меняется ли человек? И как бы поднимая разные источники по поводу этой недельной главы, я взялся за книгу Эш Кадош. Эш Кадош – это адмор из Псячна, хасидский цадик, которые, в принципе, таких, как он, были сотни, я не могу сказать тысячи, но не десятки уж точно. Польских хасидских мудрецов. Вот. Чем он вошел в историю? Тем, что в 1939 году, когда было образовано Варшавское гетто в 1939-м, он попадет в гетто, он будет работать там. Там нельзя было не работать. Вот, поэтому все, все там должны были как бы отмечаться, что они что-то делают. Он там в какой-то мастерской пол подметал, как бы, чтобы иметь право получать свой минимальный паёк еды. Он погиб во время подавления восстания. Он поддержал восстание. Вот. Ему до этого предлагали как-то сделать документы, вывести его за территорию гетто, и он отказался. Ему купили сейф, несгораемый сейф. Ну, купили, там нашли, не знаю, как там было. Точно, это нам неизвестно. И те его речи, с которыми он выступал перед евреями в Варшавском гетто, они сохранились в этом несгораемом сейфе. То есть это человек, который на протяжении 2,5 лет существования Варшавского гетто должен был выходить перед людьми и что-то им сказать. И лучшие свои речи он записывал и сохранял. И вот они сохранились в этом сейфе. И меня очень сильно заинтересовало, а что, сидя в Варшавском гетто, он мог сказать по поводу греха разведчиков? Почему именно это могло быть проблемой? Объясню. Я там лет 5-6 назад, может, чуть больше, там была книжная ярмарка, там неделя книги, я купил книгу, в которой биографии хасидских праведников, адморов, глав хасидских дворов. Адмор – это аббревиатура Данейну Марейну Рабейну. То есть наш господин, наш учитель, наш рав. Значит, хасидских адморов, которые погибли в катастрофе. Там, я не помню точно, около 70, по-моему, имен было. И там их биографии. И я был поражен, что в большом количестве случаев, я не занимался статистикой, но треть случаев, наверное, так точно. Они в те годы, когда нацисты пришли в Германию к власти, они съездили в Эрец Исраэль посмотреть, что здесь. То есть понятно, что сионистская пропаганда была вовсю. Сионистские газетки были вовсю. Молодежь ехала в Прибалтику в сельскохозяйственные школы, чтобы приобрести, чтобы научиться работать на земле, чтобы ехать сюда обрабатывать землю. Жаботинский выступал везде и всем говорил, что надо отсюда ехать, здесь все плохо закончится. То есть до них тоже доходили эти разговоры, и поэтому, когда становилось в Европе все хуже и хуже, часть адморов съездила сюда, в Эрец Исраэль, посмотрела, как здесь, вернулись обратно и сказали своим общинам, что мы никуда не едем. Это был выбор. И те, которые даже не побывали здесь, они все равно знали о том, что, кто ехал и с какими словами возвращались. Они прекрасно все знали. И уже сидя там внутри гетто, то есть понимая, что, то есть по идее, да, найдите не то, что три отличия, найдите одно отличие от греха разведчика. Тогда они захотели, побоялись подняться в Эрец Исраэль, легли костями в пустыне. Тут побоялись ехать сюда, погибли, сгорели в катастрофу. Что он мог сказать людям в гетто по поводу главы Шлах? И чем эта книга интересна? Я не знаю, насколько это корректное слово, чудовищно, да, но это памятник истории. Здесь есть два оглавления. Вот одно оглавление, где на каждую из глав или праздник говорится, на каких страницах, значит, рассказывается, то есть его дроша на эту речь, на эту недельную главу. А есть второе оглавление, где это все расписано по годам. Вот. Тавшин, Тавшин Алев, Тавшин Бет. Как бы Тавшин Бет, понятно, уже не полный. Так вот, на главу Шлах есть, в этом шкафу был найден только один, одна его речь. Сохранилась одна его речь, и эта речь относится к первому году пребывания в гетто. То есть эта речь прозвучала весной 40-го года. 40-го года. 1940-го. И то есть они уже так примерно полгода как находятся в гетто. И что он здесь берет? Он здесь берет фразу, что и утишил Калев народ по отношению к Моше и сказал, что поднимемся и захватим землю, потому что мы это можем. И то, что он пишет, он говорит, и надо понять, вы новинно, гамераглим, дворим, шельтам, весехалямру. Значит, что разведчики, которые плохо отзывались о земле и сказали, что там живут великаны, и земля поглощает живущих на ней, и что мы не в силах против них выступить. Вот. Он говорит, что они-то объясняли это логически. То есть есть логика в их словах. Они оперировали к логике. Мы видели там укрепленные города, мы видели там людей гигантского роста. Там. Вот. Он говорит, то, что Калев им отвечает, он говорит, он просто говорит, поднимемся там и захватим, потому что можем. То есть тут нет никакого логического обоснования. И он говорит, «Авальках црихали йот имунат иш аисраэли». Такой должна быть вера еврея. «Лобель ват башат шароэ мавот ведерех леишуато». Гам альпи сехло ведерех атева ямин башем шеешеу рак гам баша шейно роэ хас вехалила шумаво альпи сехль ведерех атева лишуато Ваямин Башем. Он говорит, такой должна быть вера человека из народа Израиля, что не только когда ты видишь и разумом понимаешь возможный выход и путь к спасению, но даже когда, не дай Бог, ты не видишь, не видишь путь, какого-то естественного пути для спасения, и все равно ты веришь в Бога. И дальше он, веришь в то, что Бог спасет. И дальше я приведу только самую концовку, вывод его. Говорит, как царих ламар аколь эмет. Значит, надо только сказать правду, что тут все правда. И то, что эти разведчики сказали, что могущественный народ обитает там. Канима дворимши. И что укрепленные города, крепости очень. И все равно. Михольмаком Гененим Гененима Амин Башем Шегу Лемала Меагвуль Атева Шеешейну. Но все-таки все равно надо верить, что Бог, он вне всяких естественных границ, и он нас спасет. Алла на але вейрашну ата, то есть слова Калева, что поднимаясь, поднимемся и захватим ее. Он говорит, было сехаль, убыло свара, эмуна вебитахон казе баашем мекарев эт ишуатейну. Значит, поднимаясь, поднимемся и захватим, говорит, без разума, без споров, вера и битахон, то есть безопасность, доверие к Богу здесь, битахон ваш, так, должны быть такими, Башем Мекарев, что только такая вера и такое доверие к Богу приблизит наше спасение. Вот. Извиняюсь за корявый перевод, потому что хотел максимально точно к тексту. Вот. Но в чем разница между тем, что говорит Тора, и тем, что он говорит в своем комментарии? В Торе Калев говорит, что да, народ там могущественный, но с нами Бог, и мы пойдем воевать, и мы победим, и мы завоюем. Вот. В этом вера Бога и доверие к Богу Калева, да, то, что он это переносит на почву Варшавского гетто, он говорит, вот такой должна быть вера без сомнений. в то, что Бог нас спасет. То есть разница там – это активное действие к спасению, к овладению землей. А здесь это просто пассивное ожидание, что Бог нас спасет. Очень печальный пример. Уже полгода, как они в той реальности, в реальности гетто. И подходит очередной цикл чтения Торы, и читается вот эта вот самая глава о грехе разведчиков. Вот. И вывод, который делается, вывод, надо только доверять Богу. Вот. Верить полной верой, и все. А в чем грех разведчиков? И как это связано с тем поколением? И осознание того, что, наверное, все-таки, как не было трудно, как не было опасно, но ехать надо было, вот, не звучит. На второй год уже он не сохранил то, что он говорил. На второй год в эту недельную главу, а на третий год уже они погибли раньше. Гетто было ликвидировано раньше. Значит, теперь, то есть это фактически, как бы, вот в этом как раз очень хорошо проявляется хасидизм, да, то есть сильно верить в спасение. Вот это вот центральная идея хасидизма. Вот. Теперь, почему Бог потом, уже после этого греха, не повел то поколение в Иерусалим? Вот этот вот вопрос, это не просто касается того поколения. Из каждой истории Торы мы ищем выводы для себя. То есть тут речь идет о модели. То есть может после срыва человек исправится полностью. Так. И в силу того, что как бы занятие психосоматикой с людьми, то могу сказать так, что вот человек здоровый, да, человек испытывает какие-то. Каждый человек, каждого человека трясет временами сильно, временами слабее. Вот есть какие-то, у каждого есть какие-то переживания, которые выше способности как бы сдержать себя и успокоиться. Вот. И такие сильные переживания может что-то замкнуть в организме, и начинается болезнь. У кого-то стресс может привести сильное, мощное стресс, привести к тому, что открылась язва там, в желудке или в двенадцатиперстной. У кого-то пошли пятна на коже псориаза, у кого-то сбились настройки частот мозга, началась эпилепсия. Там, онкология, аллергия, астма. То есть срыв, который привел к тому, что прорвалась болезнь. Вот. Значит, если даже подходить грамотно, психосоматически, то есть исследовав причину, проработав эту причину, все равно у организма хорошая память. Он запомнил, в какую сторону сработал этот срыв. Соответственно, когда будет следующий срыв, он пойдет по такому же сценарию. Как предугадать, у кого пойдет срыв в эту сторону, у кого в эту сторону, очень сложно. Вот. Иногда помогает нам наследственность. Значит, если там в роду у кого-то срыв пошел в сторону там, шизофрении, например, значит, по той же у потомков того же пола будет такая же возможность в критической ситуации, что психика там замкнется именно в эту же сторону. Вот. Точно так же там с аллергиями, астмами там, и другими терапевтическими заболеваниями. И даже когда это все проработано, все как бы все исправлено, и человек выздоровел, вот это вот слабое место, оно все равно остается с человеком до конца жизни. И получается, что потом надо всегда контролировать себя, чтобы не впасть в это. Потому что уже знаком тебе этот путь. У меня как раз на прошлой неделе была одна из ситуаций, так, более безобидный пример. Значит, один парень, там действительно целый букет заболеваний, достаточно молодой парень, и соответственно, и внутри целый букет. Вот, значит, мы договорились о встрече, и, то есть, пришлось на неделю вперед это спланировать, и то, как бы я старался максимально побыстрее с ним встретиться. Вот, я прибежал на встречу, его нету. Вот, я подождал несколько минут. Я ему звоню, он мне сонным голосом отвечает: «Ой, извините, пожалуйста, я проспал». Окей, мне как бы время впустую не ушло, я тут же переключился, начал делать что-то другое. Вот, он, когда проснулся, начал до меня дозваниваться, у меня уже другие люди, значит. В результате он мне написал, что я очень извиняюсь, что как бы нерационально использовал ваше драгоценное время. Это совсем не то, что мне от него было нужно. Вот. Во-первых, скажу так. Это была уже вторая ситуация. Первая такая ситуация была, я не помню, год-полтора назад. Ему тогда было очень неудобно. Он месяц не мог ко мне как бы обратиться, подойти там. В конце концов, мы продолжили все-таки работу. Вот. Сейчас ситуация повторилась. Он тогда извинился, он сейчас извинился. Я понимаю, что его сильно трясло от этого. То есть он никакого удовольствия совсем не испытал. Вот. Но я ему написал, что мне не это от тебя нужно. Вот. Мне не извинение нужно, а чтобы ты... Я ему написал, что я встречусь с тобой только после того, как ты придумаешь механизм, который в следующий раз не допустит такую ситуацию. Все, затих. Вот. И потом на молитву не пришел, хотя был дома уже. И, ну, пока не нашел, что ответить мне. Значит, а мне, то есть он в прошлый раз проспал, извинился. Он в этот раз проспал, извинился. Да, у него еще дополнительные переживания, которые все равно тоже еще отразятся на его состоянии здоровья. Но это все не то. Потому что есть понятие, есть вот эта вот модель психологии здесь и сейчас. У него есть этот механизм. Он ценит общение со мной. И все равно у него это. С другими он то же самое. Хочет, не хочет, у него это слабое звено. Поэтому единственное, что можно здесь, это сформировать, придумать такой алгоритм как бы действий, чтобы это не повторилось не только со мной, и с другими тоже. Вот. Другой пример, как запоминается какая-то слабость. Значит, там это было 10 лет назад, один человек там был очень близок к нам. И лечился у меня, и были очень, очень теплые отношения. Вот, значит, пошла предвыборная кампания, и там кандидат из другого лагеря его встретил и его уговорил, чтобы этот помогал ему. Мы об этом узнали. Узнали, потому что вдруг человек нам рассказывает, что он там ходит и агитирует так активно за того. И мы говорим, как бы, он же подведет. Вот. Он говорит, но зато он придет к власти, он сможет помочь, у него будет, вот, ему надо помогать. Значит, что было дальше? Было дальше, значит, тот, да, пришел к власти, а у этого были проблемы со своим соседом, там, вплоть до суда. И тот как раз мог помочь, мог как городские власти вмешаться в это, мог помочь. И этот от него не просто ждал, он добивался от него, он ему звонил, тот ему отвечал на прямые звонки. Отвечал и не помог. И потом заблокировал. Этот пришел обиженный к нам. Вот. мы говорим, как бы, да, все понятно, да, то есть ему было понятно, что как тот поступил и как мы все равно пытались ему потом помочь. Вот, своими силами, которых было гораздо меньше, чем... Но я ему сказал тогда, что, знаете, вот пройдет время, пойдет новая предвыборная кампания, он опять вас позовет, и вы пойдете. Он говорит, я? Да никогда в жизни. Вот. И оно именно так и случилось. Значит, пролетело 4 года, надо опять новые выборы идут, они где-то встречаются на улице, тот подходит, обнимает его, говорит, слушай, как я давно тебя не видел, как я по тебе соскучился, давай поможешь мне с этими выборами. Этот растаял и пошел. Вот. Его опять, конечно же, тоже подвели. Вот. Но, то есть, человек сорвался один раз, да? Вот. И если он после один раз сорваться, то есть один раз может сорваться каждый. Вот. Но если не выработан внутри механизм, как предотвратить повторение, то есть вывод здесь такой. Человек не повторяет ошибок не потому, что раскаивается в прошлом, да, там весь народ раскаялся в пустыне, вот, но не это работает. Работает это, когда человек выработал предохранительный механизм, чтобы было повторение. Вот. И общество в целом меняется еще медленнее, чем отдельно взятый человек. Значит, в завершении этой темы есть замечательное высказывание в книге Мишлей Шломо, 22 глава, 6 стих, «Ханех ленар альпи дарко», «Воспитывая юношу в соответствии с его путем». То есть есть определенный характер. Не буду сейчас сдаваться, это характер или это настройки души, там это сейчас менее важно. Но виден характер, видны склонности ребенка. Вот. Перед эгоистом бесполезно воспевать благотворительность. Вот. Причем это даже касается не только, то есть ему надо через его эгоизм как-то сказать, что ради себя тебе выгодно там сделать такое-такое доброе дело. Может быть так. То есть в соответствии с его путем, в соответствии с его картиной мира. А не пытаться перевоспитать. Вот. Нельзя даже животное перевоспитать. Есть у нас один из видов ущерба, это когда человек выпустил быка своего погулять, а тот кого-то забодал. Вот. И говорится, если он забодал человека, его надо убить быка. Вот. Но хозяин не виноват. Потому что, как бы, может быть абсолютно тихий, спокойный бык, и довести можно кого угодно. Говорит, но, Тора говорит, если ты выпустил его один раз, потом второй раз, потом третий раз, и каждый раз он возвращается, вы забодав кого-то, и ты выпустил его четвертый раз, ты убийца. Потому что ты уже знаешь природу своего быка, ты знаешь, что он бодливый. И ты не уберег общество от него, значит, не только бык несет ответственность, но и ты сам. Вот. Это первая тема. Вторую я уже проговорю коротко. Я обнаружил очень любопытную закономерность, которой просто хочу поделиться. Значит, там перепроверяя какие-то знания об истории государства Израиль, я набрел на такую закономерность, которая связана с числом 26. Значит, чем примечательно число 26 в еврейской традиции? Это тем, что это цифровое значение, гематрия четырехбуквенного имени Бога, Юдгей Вавгей, того самого непроизносимого имени Бога, которое в молитвах и в чтении Торы Танаха заменяется, читается вслух как Адон Шелану, Адонай, наш господин, а во всяких бытовых вопросах оно заменяется на Ашем. Это то самое имя, если оно написано без прочерков и целиком, то его нельзя стирать. То, на чем оно написано, должно быть захоронено, как захоранивают человека. Поэтому 26 это имеет большое значение в еврейской традиции. Так вот, я обратил внимание, что через 26 лет, то есть 1948 год, плюс 26, это будет 1974, и этот период характеризуется, то есть это сионизм, это три войны, война за независимость шестидневная и война судного дня. В 1973 году после войны судного дня Голда Мейер опять выбрана, опять приходит к власти. А после комиссии Агроната, которая показала недостатки, но как раз-то ни слова о недостатках Голды Мейер там не было. То есть она действительно безупречно повела себя в этой ситуации. И решительно, и безупречно, и к ней никаких претензий даже по этому отчету госконтролера не было. Но в 1974 году она уходит в отставку. И тогда приходит пара Рабин и Перес. Это не просто смена, а это начинается совсем другой период истории Израиля. Этот период с 1974 по 2000, то есть следующие 26 лет, это уже период, который газета «Гаарец» сама назвала постсионизм. В этот период нету войн, но есть постоянные теракты. Это период разговоров о мирном процессе. И этот период заканчивается тем, что Эхуд Барак приходит к власти в 1999 году. В 2000 году он подает в отставку досрочно. И Голда Мейер ушла досрочно, и Барак ушел досрочно. Выборы формально прошли 6 января 2001 года, пока он передавал полномочия, он еще занимал пост там до марта, но это не важно. Важно, что постсионизм закончился. Я не говорю, что он полностью закончился, вот как отрезано, да, там Шарон выведет еврейские поселения из Гуш-Катифа, да, но это уже будет совсем, совсем другой период. Период с 2000 по 2026, да, вот, это войны. То есть ушли из Газы, с Хамасом каждые несколько лет война. Это не теракты, это войны. Вышли из Ливана, Барак вывел войска из Ливана, начиная с 2006 года, с Хизбаллой это войны. Это уже действительно военное противостояние. Ну и последние 2,5 года тут вообще и так всем понятно. Значит, но уже не стоит речь уже о переговорах про отдачу земли. То есть переговоры об отдаче земли уже умерли. Вот. И то, что как бы очередные выборы, да, то есть выборы у нас осенью 26 года. Вот. И я думаю, что Нетаньяху выиграет эти выборы. Но потом, спустя какое-то время, он, возможно, что уйдет, как ушла добровольно Голда Мейер, не будучи виноватой. Вот. Как ушел Барак, будучи виноватым. Вот. Но вот эта вот эпоха войн активных, вот, похоже... Думаю, что она вот главная эта волна, она вот сейчас в этом году заканчивается, и мы входим на четвертый 26-летний период нашего государства. Это с 26 по 52 год, да? Вот, то есть войны заканчиваются, это наступает новая эра. Вот. Если первый период можно с чистой совестью сказать, что назвать сионизмом. Второй период, как бы очевидно, уже как бы приобрел название постсионизма. Период, вот этот вот, который сейчас заканчивается, может быть, не зря такая непропорциональная реакция на вот эти вот нашивки на липучках, не нашивки даже, у солдат с надписью там корона и надпись Машиах. Может быть, этот период потом будет назван войны Машиаха, войны в преддверии Машиаха. Но факт, что следующий период у нас будет и без войн, и период будет хорошим. Вот. Это, в это я искренне верю. Вот. Все. Это на сегодня все. Я извиняюсь. Наверное, на вопросы уже... Времени у нас не осталось, вот, и мне надо уже бежать. Там у нас концерт заканчивается, мне надо хотя бы на концовку. зафиксировать свое присутствие, а не сказать
Рафаэль, спасибо за оптимизм. Но... Спасибо.
Спасибо, Рафаэль,
шавуатов. Спасибо всем,
шавуатов. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.